Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите Classic News на канале The Breakfast Show. Здесь Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, рад приветствовать.
Саша, здрасте, друзья.
Ну и, конечно же, напоминаю вам, что лучше всего с порога поставить лайк, подписаться на канал, залезть в описание, там много всяких разных полезных и интересных ссылок. Все они нас в той или иной мере поддерживают, будь то подписка на Patreon, Boosty или просто какой-нибудь разовый донат, или, например, покупка мерча в нашем магазине. Кстати, об упомянутых донатах, ежели вы пришлете по соответствующему адресу, там есть целых два для валюты и невалюты. Какой-нибудь вопрос Дмитрию Львовичу или попросите его определить какую-нибудь литературную ассоциацию, то сразу это дело и произойдет. Ну как сразу, в конце программы мы обычно это делаем. И, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Мы всегда рады в самом конце обратиться к вашим донатам. Ну что же, да, еще хотел знать, что сделать, прежде чем вообще перейти к нашей программе. Всех, кто смотрит нас из Литвы, всех литовцев, всех граждан литовского государства поздравить с праздником, Днем восстановления государственности. Сегодня здесь это огромный праздник и имеет огромное значение. Всех с праздником, друзья. Но у нас первая тема, конечно, не праздничная, а первая тема траурная, потому что сегодня еще и годовщина, первая годовщина со дня убийства лидера российской оппозиции, одного из самых достойных граждан России, Алексея Навального. Конечно, мы много раз уже сравнивали Навального с каким-нибудь литературным героем и судьбу его рассматривали через призму литературы, чем мы занимаемся всю дорогу в нашей Classic News, в нашей программе. Но сегодня еще один такой день, и мы можем даже разделить на несколько аспектов. Прежде всего, ну вот прошел год. И что мы за этот год понимаем, в том числе и что нам об этом говорит литература?
За этот год мы понимаем, что вообще-то некрологов павшим борцам в русской литературе много. Поскольку ситуация павшего борца, замучен тяжелой неволей, согласно песне народника Георгия Мачтета, любимой песне Ленина, это фигура типологическая, история для русской хроники типологическая. И как тут не вспомнить, да, что песню эту пели перед казнью подпольщики в Краснодоне, в положении которых находятся сегодня многие русские политзаключенные. Я не боюсь этой аналогии, да, потому что пытки, которым они подвергаются, сопоставимы. Замучен тяжелой неволей, ты славную смертью почил, в борьбе за народное дело ты голову честно сложил. Наш враг над тобой не глумился, вокруг тебя были свои. Мы сами, родимый, закрыли орлиные очи твои. Как ты, мы, быть может, послужим лишь почвой для новых людей, лишь грозным пророчеством новых, грядущих и доблестных дней. Но знаем, как знал ты, родимый, что скоро из наших костей поднимется мститель суровый, и будет он нас посильней. Эти слова, я думаю, не грех повторить, потому что Навальный был последний из представителей серьезной оппозиции, с которым можно было договариваться, который сам предложил любые гарантии неприкосновенности в обмен на смену власти. Следующие никаких предложений делать не будет, и никаких переговоров с ними не будет. И вместо мирного сценария будет полный краш, разбиение об стену. Но, честно говоря, не думаю, что Навального огорчил бы такой.
Как полагаете, хорошо, это то, что мы понимаем о Навальном, а что мы понимаем о себе за этот год?
Да знаете, не хотелось бы мне, Саш, впадать в самобичевание и в бичевание в БК. И Юля ведет себя достойно, и ПБК делает, что может. И вообще, понимаете, в тех условиях, которые поставлены сегодня российской оппозиции, частью выдавленной из страны, частью посаженная, эффективности от нее большой требовать трудно. Она героически продолжает делать свое дело. И, кстати говоря, диссидентов ведь тоже упрекали, что они после смерти Голанского неправильно себя ведут, после смерти Марченко неправильно себя ведут. Это все упрекают те же самые люди, которые вообще любят позлорадствовать, да, которые злорадствовали еще и после распятия Христа. А что же Бог не спас вашего Мессию? Не волнуйтесь, Бог не фраер. Поэтому никакие глумления и никакие самобичевания не нужны. Нужно спокойно, трезво и по возможности храбро продолжать делать свое дело. Мы понимаем, куда все идет, мы понимаем вектор. А как скоро это станет понятно всей стране, ну, здесь прогнозировать трудно, но улица Навального будет в Москве. А имя Путина постараются забыть как позор.
Весь всегда возникает вопрос, будем ли мы жить в эту пору прекрасную-то, только
Будете, это я вам обещаю. Будете.
это вы всегда, Дмитрий, будете обещать.
И по улице этой будем ходить, и по Немцову мосту будем ходить, и на открытии их будем. Я не примазываюсь к посмертной славе, просто я считаю, что вот мой долг будет туда прийти. А я, понимаете, видя то, что происходит сегодня в мире, в Европе, в Мюнхене, вокруг Мюнхена, я радуюсь сбыче одного пророчества. Нил Сорский заметил, что в преддверии последних дней история ускоряется. Все пошло так быстро, что все мы с вами увидим, как бы нам после этого не увидеть еще и вторую иммиграцию. Поэтому от американской работы я на всякий случай отказываться не стану. Но русской нам предстоит еще много, не сомневайтесь.
Да, сейчас перейдем к этому. Я единственное, что хотел сказать, только что вы видели сегодняшние кадры из
С Борисовского кладбища, да.
с Борисского кладбища, и не только. Там есть и вот, например, билборд черно-белый такой с лицом Навального. Это прислали из Болгарии, были из Австралии акции, из Армении, из разных других городов и стран. Они продолжаются. Да, вот билборд сейчас. Продолжаются, и мы показали вот то, что у меня было на этот момент посмотреть. Спасибо всем, кто принял в них участие во всех этих акциях, кто организовывал, кто делал их и так далее. Упомянули вы, значит, конечно, Мюнхен, к которому было приковано внимание на этой неделе. Там прошла конференция по безопасности. И вот какой мостик. Казалось, что Мюнхенская конференция по безопасности теперь навсегда будет связана с тем, что мы в этот день узнали об убийстве, о гибели Алексея Навального. И там выступала Юлия Навальная год назад, это было душераздирающе, драматически, трагически и так далее. Но казалось, уже это ничто не может затмить. Может, оно так и есть. Но очевидно, что Мюнхенская конференция не, как бы это сказать, не вернулась к рутине, я бы так выразился. И в этот раз было с политической точки зрения и жарко, и весело, и как хотите. И, конечно, тон задавали представители Соединенных Штатов. Прежде всего, вице-президент, от которого вообще, ну, под должность этой мало что ожидают, но тут было все по полной программе. Джей Ди Венс приехал и выступил. Выступил он не просто так, а прочел целую лекцию Европейскому Союзу, что Европа живет не так. В частности, он раскритиковал европейских политиков за страх перед собственными избирателями, сказал, что у вас тут выборы отменяют. Потом он сказал, что главная проблема Европы – массовая миграция, борьба с которой становится одной из главных тем избирательных кампаний. Высмеял обеспокоенность из-за вмешательства Илона Маска, а также сказал о том, что, в общем, как бы Европа в плане свободы слова, свободы мнений, свободы религии сильно отстает и, более того, мешает как бы своим отставанием. Что скажете по этому поводу? Мне кажется, вот такие выступления, которые буквально огорошивают участников, сейчас даже без каких-то коннотаций к самому по себе выступлению, но главное, что участники, конечно, были, очевидно, шокированы. И вот отповеди потом давали, и все. Вот, мне кажется, собрание с тем, чтобы выступающий явно обескуражил собравшихся, вот, они у нас довольно часто встречаются в литературе, в советской какой-нибудь там раннего среднего периода, наверняка.
Паш, у нас есть абсолютно точное правительское описание выступлений Венца. Министр между тем стал и сгибал приятно. Всех, господа, всех вас благодарю. Я прошу и впредь служить так аккуратно престолу, так сказать, и алтарю. Ведь мысль моя, надеюсь, вам понятна. Я в переносном смысле говорю, мой идеал полнейшая свобода. Мне царь народ, и я слуга народа. Прошло у нас то время, господа, рискну сказать, печальное то время, когда наградой пота и труда был произвол. Его мы свергли, бремя, народ воскрес, но не вполне. Да-да, ему уступить должны помочь мы стремя, в известном смысле, сгладить все следы и, так сказать, вручить ему бразды. Искать себе не будем идеала и основных общественных начал на Западе. Европа ведь отстала, в ней собственность царит и капитал. Британия строй жизни запятнала законностью. А я уж доказал, законность есть законное стеснение, гнуснейшее между всеми преступления. Нет, господа, России предстоит, соединив прошедшее с грядущим, создать, коль смею выразиться, вид, который называется присущим всем временам, и встав на свой гранит, имущим, так сказать, и неимущим открыть родник взаимного труда. Надеюсь, вам понятно, господа. Это сон Попова, Алексей Толстой, который высмеял таким образом либерально-консервативную риторику квазиреформаторов 60-х, 70-х годов, но он сам-то дожил только до 70-го, но абсолютно точно предсказал им все дальнейшее. До мелочей совпадает эта речь, особенно с запятнавшей Британией, с Америкой и Европой, которые не оправдали надежды, теперь новый прорыв планируют с Гретой Тунберг, со всеми делами. И эта речь, как и речь во сне Попова, также банальна и также демагогична. Но надо вам сказать, что говорит он лучше Трампа, и это залог того, что преемником он не будет. Трамп не любит того, кто говорит лучше.
Еще один замечательный прогноз от Дмитрия Львовича Быкова. Я вообще
Это
попросил
не
бы, если...
прогноз, это надежда, потому что если так-то он моложе и опаснее. Но мне кажется, что ни один автократ еще не любил конкурентов.
Вот, но, дорогие друзья, мне кажется, уже пора, даже давно пора. У нас был один человек, который какой-то один или там два прогноза Дмитрий Львович там себе записал, а потом мне прислал. Друзья, присылайте, в смысле, если кто-то есть желающий из вас, так сказать, позаписывать за Дмитрием Львовичем, вот, можно вести такой реестр, если
Но
хотите сказать.
Трамп сам уже сказал, сомневаюсь, что он справится. Так что это не мой прогноз, а его слова.
Ну, знаете, у них 7 пятниц на неделю,
Да,
ничего
это верно.
страшного. А вам, кстати, вот Джей Ди Венс, вот этот такой молодой да ранний, наглый, борзый, какого литературного персонажа напоминает вообще в целом? Он у нас не
Литературу,
очень...
нет, он напоминает не литературного персонажа, он напоминает не автора, он абсолютный Тихон Шевкунов. Тихон Шевкунов при Трампе. И книга его «Хиллбилли элегия», «Элегия сельского дурачка», она точно такая же по тону, такая же гладкая, профессиональная и абсолютно безблагодатная, как книга Тихона Шевкунова «Не святые святые». Они очень похожи. Уверенные, молодые, талантливые демагоги, как бы перебрасывающие мостик от старой гвардии к молодой, так сказать, лощеной, более бюрократии, и многие просто мысли, высказанные Шевкуновым в разное время, о пользе консерватизма, о христианстве, о глубокой солидарности с проповедью Христа и ее необходимости, Это все совпадает абсолютно. Другое дело, что это по сути своей явление абсолютно антихристианское, но я в богословие вдаваться не буду. У Шевкунова и Венца очень много общего. И тоже обратите внимание, все ждали, что Шевкунов станет патриархом, или что Шевкунов возглавит министерство, или что он, ну, какой-нибудь по делам богословия. А ничего подобного не произошло. Остался в звании духовника Путина. Люди, которые хорошо говорят, для них подозрительные. Не зря мне когда-то Михаил Ходорковский сказал о Суркове: «Слава умный, а умных там не терпят».
Ну, может быть, может быть. Но с другой стороны, смотрите, уже которую неделю, это прямо после выборов, да может и незадолго до выборов в США началось, обсуждается в общем одно и то же. Потому что ограничения, повесточка, отмены, левая, так сказать, риторика, практики и все прочее настолько задолбали, как говорят, да, что вот теперь большой правый запрос. Мы еще, знаете, это еще далеко не все, что произошло. Еще вот через неделю выборы в Германии, вот там-то попляшете. И вот этот ход маятника вправо. Он, по-вашему, как бы обусловлен, ну, он оправдан, он действительно, действительно естественен, потому что, ну, что-то слишком сильно влево зашло. Или нет, или это просто как бы что-то другое.
Послушайте, у нас это все было не один раз. У нас правый поворот, связанный с именем Сталина и с исправлением ленинских и неповских перегибов, уже имел место не один раз. Мы несколько раз цитировали уже стихи Пастернака, которых Сталин приветствуется в таких выражениях. А в те же дни на расстоянии за древней каменной стеной живет не человек, деяние, поступок, ростом шар земной. Судьба дала ему делом предшествующего пробел. Напрямую сказано об ошибке предшественника. Он то, что снилось самым смелым, но до него никто не смел. За этим баснословным делом, за революцией, уклад вещей остался цел. Он не взвелся небесным телом, не исказился, не исцелился. Здесь под видом, понятное дело, восхваления Сталину идет проповедь того самого консервативного поворота. Уклад вещей остался цел. Белые и правые консерваторы не дали взорвать левым своей повесточкой уклад традиционный, и он не истлел в результате. Пастернаку приходится говорить очень аккуратно, потому что ему надо как-то так противопоставить Ленина и Сталина, чтобы это можно было написать в газете, печатать в газете у Бухарина, что и было исполнено. Пастернак записал на полях этого стихотворения потом одна из последних неудачных, хотя искренних, попыток думать в тон времени. После этого случился тяжелый кризис, он все понял. Это же Пастернаку принадлежат слова: где надо бы вправлять вывихи, у нас ломают кости. Мы все хорошо знаем, что как бы ни задолбала, вы об этом сказали, левая повесточка костей не ломает. Она бывает цензурирует, она ограничивает право употреблять некоторые слова, но она по природе своей к фашизму не ведет. Она ведет в лучшем случае или в худшем к студенческим демонстрациям поддержку Палестины. Отвратительным, кто бы спорил. Но нельзя сравнивать демонстрацию в поддержку Палестины и трампистское разрушение системы. Мы увидим много интересного. Я, честно говоря, рад, что левая повестка получила таким образом шанс очиститься в глаза окружающих. Как тут не вспомнить один из диалогов Шендеровича? Девушка, я вам нравлюсь? Боже упаси. А вон тот, о Господи, видите? Так что давайте по-хорошему.
Да, давайте по-хорошему. Ну, вот так примерно самые серьезные новости этой недели характеризует Дмитрий Быков. Он может охарактеризовать и какие-нибудь менее серьезные или
Присылайте донаты, посмотрим.
еще более серьезные. Да,
Я
все. Да.
и без донатов бегал.
Конечно,
зарабатывать.
но главное как-нибудь достучаться. Но на самом деле я вот вижу, первый донат уже поступил от Ивана Ивановича, и мы его прочитаем, когда придет время, потому что он спрашивает на тему, которая у нас запланирована. Ну и отлично, вдруг вы тоже решите прислать донат на тему, которая запланирована. Я не скажу, что запланирован, но, с другой стороны, вы в заголовках можете увидеть кое-что. Две уже мы отыграли. Давайте пойдем по другим. И вот Вячеслав Володин, еще один видный деятель путинского режима, он написал большой пост, как раз продолжая, собственно, Венца, мне кажется, продолжаем вот эти глубокие мысли, мысли великих об упадке Европы. Все же переживают за Европу и за ее упадок, который она перманентно переживает. Вот, значит, он рассказывает о том, что в Европе разрешили использовать в пищевой промышленности порошок из личинок желтого мучного червя хрущика. И вот, значит, он очень переживает, он думает, что это произошло из-за того, что в Европе плохо с продуктами, и поэтому уже жрут, что попало, в том числе и мучного червяка. На самом деле это не так. Все, на самом деле этот закон вступил в силу довольно давно, и речь о том, этот мучной хрущак, он довольно дорогой, надо признать, порядка там 400 евро за килограмм стоит. Вот, употребляют его в разных экзотических кухнях, ну и когда он стал здесь распространяться, его, соответственно, сертифицировали и разрешили. Но в России из этого сделали целую пропагандистскую кампанию. И Вячеслав Володин написал большой пост, как скоро бежавшие в Европу релоканты и иноагенты узнают, какой он на вкус мучной хрущак, потому что жрать больше нечего будет. И вместе с остальными европейцами, значит, хлебнут они лихо. Больше всего мне в этом посте понравилось, конечно, название. Называется он «Личинки Урсулы». Я долго думал, какая Урсула имеется в виду, и даже, может быть, это как, что имеет какое-нибудь отношение к литературе.
Гуляет, вероятно.
Была в конце концов, да, была в конце концов писательница Урсула Ле Гуин. Почему
Я
нет?
тебе другое, другое.
Да, но выяснилось, то есть я понял, я-то не такой умный, как вы, Дмитрий Львович. В конце концов, я понял, что это просто Урсула фон дер Ляйен. Я думаю, да, господи, кто ее помнит-то вообще, особенно из российских зрителей. Вот, в общем, короче говоря, все мы будем здесь жрать червей. Вам там в Америке еще ничего, у вас там генно-модифицированные бургеры, а мы тут все на червях.
Решили с Иваном Андреевичем составить письмо вместе, чтобы было для потускневшего разума понятно. Написали: «Дорогой Володя, письмо твое получили. Как жаль, что у вас все так скверно. Неужели правда, будто у вас уже едят человеческое мясо? Это какой-то ужас, опомнитесь! Говорят, у вас страшный процент смертности. Все это безумно нас тревожит. Мне живется хорошо. Не хватает только вас, а тогда было бы совсем чудесно. Я женился на француженке, очень счастлив. Твой брат Ваня». Он взял письмо, прочел, вздохнул. Так и знал. Это же расстрел 24 часа. Прежде всего, вы должны были писать в женском роде. И нашего брата расстреляют, как брат человека, сбежавшего от призыва. Во-вторых, нельзя упоминать, что получили письмо. Вы переписка запрещена. И главное, вы не должны показывать, что знаете, как у них скверно. А что же тогда писать? Дорогой Володя, письма твоего не получал. Очень хорошо, что у вас так хорошо. Неужели правда, будто у вас уже не едят человеческого мяса? Это какую-то прелесть. Опомнитесь, говорят, что у вас страшный процент рождаемости. Все это безумно нас успокаивает. Мне живется плохо. Не хватает только вас. И тогда было бы совсем скверно. Я вышел замуж за француза, и в ужасе твоя Иван сестра. В общем, как вы понимаете, все один в один, включая гетеросексуальную повестку. Это мы должны им туда такое писать, видимо, да? О том, что они едят человеческое мясо, это будто прелесть. Вышел замуж за француза и в ужасе. Надежда Бучинская, Тэфи, тонкие письма. Господи, ну до какой же степени повторяется вот это вот все? Я, кстати говоря, писем на родину, даже электронных, давно уже почти не пишу, потому что, ну, не хочу их компрометировать связью со мною, и главное, не хочу их огорчать, что у нас все далеко не так плохо, как им кажется. Поэтому, если не пишу, то, конечно, буду жаловаться на попрание прав, свобод левых, трампистов и на страшный недостаток яиц. Яиц в мире, я должен признать, сейчас серьезный недостаток, но, может быть, парижский саммит несколько исправит ситуацию.
Да, яйца дорожают, так сказать, во всем мире.
Яйца дрожают, это
Есть такой процесс. Знаете, ну вот, да, на самом деле там очевидно, что Володин, ну, либо стал жертвой фейка, либо просто сознательно его распространял. Первый канал распространил фейк вот насчет этих, значит, червей. Как раз вот муку из этих червей, которую добавляют в обычную муку. А ее, собственно говоря, разрешили к использованию. Вот, и Первый канал сделал вывод, что больше нечего жрать. Но про фейки, надо сказать, их все больше и больше. И, кстати, вот нынешняя американская администрация, она ужасно любит обосновывать все свои какие-нибудь там, я не знаю, решения или взгляды, многие из них фейками. Но это свойственно и России, разумеется, и не только фейками, но и, условно говоря, шутками. Бурятским студентам запретили праздновать 14 февраля, сославшись на шуточный указ, который был опубликован в издании «Панорама». Преподаватель БГУ из Улан-Удэ сослался на якобы рекомендацию Минюста, потому что с 23-го года День Святого Валентина нежелательный в России. Так было написано в «Панораме». Вот, собственно говоря, такая история.
Ну, знаете, вспоминаются мне стихи замечательного российского поэта, которого я не могу назвать, потому что он находится в России. Пришли пленительные дни, законы правому похирили, и больше нет такой херни, которой мы бы не поверили. Вот это действительно золотые слова. Сегодня издательство «Панорама» стало главным источником новостей. И, безусловно, все, что происходит сегодня в мире, давно переиграло любое юмористическое издание. Да, больше нет такой херни, которой мы бы не поверили, хотя рифма здесь, конечно, заимствованная. Помните, знаменитая, по-моему, это приписывалось Юзу Олешковскому, и Бахчиняну, и Губерману, всем. По-моему, все-таки Олешковские. Давно пора ядрен мать, умом Россию понимать, а по желанию только верить, на время следует похерить. Пожалуй, действительно наблюдается некоторое, ну, нежелание и невозможность верить, потому что окончательно слились фейковые, пародийные и серьезные новости. А насчет того, чтобы запретить, понимаете, в свое время Илья Кормильцев, безусловный классик, сказал, первым законом новой России будет запрещается запрещать. Я с ним, на самом деле, так согласен. Никакой риторики, даже самой агрессивной, мы запрещать не будем. Будут расцветать все цветы. Пусть плохим людям самим будет стыдно.
Да вы сейчас, Дмитрий Львович, просто взяли да повторили Джей Ди Венса. Это он сказал, что Европа прогнила, там все запрещают. Там
Нет,
под видом
нет, нет.
фейков, там под видом фейков и дезинформации затыкают рот приличным людям, на которых есть спрос у молодых европейцев. А, собственно говоря, вот Америка, там свобода слова. И вы только что прямо встали на сторону Джей Ди Венса.
Знаете, это не я встал на сторону Джей Ди Венса. Это Джей Ди Венс воспользовался очень старым и, безусловно, демагогическим приемом. В Европе многое запрещают. Например, отрицание Холокоста. У них есть для этого некоторые причины. Я считаю, что запрещать никакие слова нельзя. Им надо возражать аргументированно. И, безусловно, Кормильцев, который первым сказал запрещать, запрещать, как-то тоже, я думаю, цитировал кого-то из французов-шестидесятников, он был абсолютно прав. Это не новые требования. Другой вопрос, что Венс и его единомышленники абсолютно дословно укладываются в формулу Честертона. Современные борцы за свободу требуют дать свободу любому мнению, кроме истинного. Вот это совершенно справедливо. Они за свободу для всех, кроме правды. А сами они к правде весьма чувствительны. И вы увидите в исполнении Венса, а главное в исполнении Трампа, борьбу со свободой слова в Америке очень скоро. Он уже обещал прикрыть некоторые издания, и мы это увидим. Вот тогда припомнить речь Венса будет более уместно, но думаю, что сам Венс к тому времени уже исчезнет из рядов борцов за свободу.
Вот с этим прогнозом, не про Венса, а про свободу слова в Америке, я, пожалуй, прямо готов даже согласиться. К некоторым я отношусь, вашим прогнозам, простите, скептически.
Скептически, скептически, да. А к
Да,
этому
а вот нет,
вполне.
а вот насчет этого я поддержу хотя бы потому, что он уже начал сбываться, собственно говоря. Потому что сотрудников агентства Associated Press отказались пускать в Белый дом, лишили их просто аккредитации там буквально, выгнали, изгнали из пула, так сказать. И казалось бы, за что? Может быть, они распространяли фейки, искажали информацию, полученную в Белом доме, или, я не знаю, писали мимо унитаза там где-нибудь в туалетах Белого дома. Я не знаю. Нет, абсолютно нет. Они просто отказались называть Мексиканский залив Америки американским в своих сообщениях. Вот и все. Такие дела.
Понимаете, тут, конечно, хочется напомнить «блаженные изгнанные правды ради», тоже классическая цитата, хотя тут не правды ради, тут еще пока это только очень предварительно. Но мы увидим, какие изгнания. Изгнания, я помню, как один тоже русский автор, которого не могу называть, наконец, словно пулю из дула, изгнан я из кремлевского пула. Все правда, мы увидим еще, правда, уже не кремлевского, а Белодомовского. Мне повезло, я никогда ни в каких пулах не был, меня ниоткуда изгнать нельзя. Но, понимаете, в свое время, вот эти наши с вами, кстати говоря, наша с вами критика Трампа очень мне напоминает фразу классика советского фельетона Семена Нариньяни, которому кто-то из советских делегаций, то есть из американской делегации, приехавший в Россию на волне сближения в 40-е годы, еще в 44-м, кажется, году, сказал, все-таки у вас нет настоящей свободы слова. Я вот могу выйти на площадь перед Белым домом и кричать «Рузвельт дурак», и мне ничего не будет. На что Нариньяни сказал, и я могу выйти на Красную площадь и кричать «Рузвельт дурак», и ничего мне не будет. Мне кажется, здесь, ну, по крайней мере, не нам бы, в общем, так сказать, радоваться за их свободу слова. Тем более, что, Саш, вот тоже прогноз делаю абсолютно точный. Associated Press не будет ничего. Они прекрасно будут себя чувствовать. Скажу вам больше. После того, как их не пустили в Белый дом, рейтинг доверия к ним возрастет. А после того, как НТВ перестали пускать Кремль, НТВ переродилось. Мы видим, чем оно стало сейчас. Бренд остался, но под ним кишат трупные черви. Думаю, что Associated Press ничего подобного не грозит.
Да, и сразу, знаете, подумалось, что, а вот вы знаете, лучше уж мучные черви, чем трупные, так сказать. Еще все познается в сравнении.
Живешь я.
Да, а вы сказали про пулю в стволе, и как тут, конечно же, не перейти к ключевой, пожалуй, теме литературной, имеется в виду, ключевой литературной теме. Дело в том, что потихонечку, ну, как в России вообще любят менять историю, но одно дело, когда там, значит, какие-нибудь ужасные поражения меняют на славные подвиги там и так далее, и как-то ее подкручивают под режим, еще ладно, но есть совершенно необъяснимые вещи, которые, ну, иначе как головотяпством не назовешь, но оно благодаря, значит, чиновничьему укладу и рвению укрепляется. Значит, дело в том, что Министерство культуры перепутало дантесов. В своих постановлениях, как питерское правительство, так и Министерство культуры называет убийцей Пушкина дантеса Эдмоном. А Эдмон Дантес вовсе не убивал Пушкина. Эдмон Дантес вообще никогда не существовал. Он существует только в книге, соответственно, «Узник замка Ив», да?
Рамон-де-Кристо, тут же
Монте-Кристо,
понимаете,
да.
да, в чем проблема? Это тоже косплей, они сами придумать не могут ничего. Была версия, что Пушкин чудесно спасся, воскрес под именем Александра Дюма. Пушкин тоже корторонец, афроамериканец на четверть, и, естественно, там на 1/8. И портрет Александра Дюма, престарелого Толстого, вполне может быть портретом престарелого Пушкина, хотя Дюма был богатырского роста, ну, как-нибудь, может, отставил каблуки, Толстый, ну, раскормили. А так там пушкинское знание француз, главное, пушкинский культ мести, он же, так сказать, говорил, что в чтении есть добродетель христианская, вполне позволил бы ему писать графа Монте-Кристо, и больше вам скажу, сделать главного мстителя Дантес, как бы, так сказать, отмстив за себя, потому что, надо сказать, Эдмон Дантес, который воскресает, конечно, граф Монте-Кристо, не очень приятный человек. Давайте вспомним, как он по одному отлавливал своих обидчиков, давайте вспомним, как он был беспощаден к ним, как он разорял их, как он добивал их. Это такая, в общем, мечта о мщении, которая обличена, хотя и в романтический, но в довольно несимпатичный облик. Я помню, я Виктора Авилова спросил, как же вот ты согласился играть узника замка Ип? Он сказал, а что, у меня такая рожа, встретишь, не обрадуешься. Он такой и был, особенно к концу, и он совершенно. Так что Пушкин вполне, значит, чудесно спасшись, бежав за границу, мог стать графом Александром, не графом, а писателем Александром Дюма и графом Монте-Кристо написать. Значит, понятно, что мало ли в Бразилии Педров, понятно, что перепутать Дантесов не мудрено, понятно, что его звали Жорж, никто практически не помнит, а что он Эдмон помнит, все читавшие роман и так далее. Это лишний раз мне напоминает гениальный анекдот. Помните, да? А вот тут до вас был Пикассо, он рисовал голубя, его сразу пустили. А кто такой Пикассо? О, проходите, господин министр культуры СССР. Вот их узнают по этому критерию. Они не знают, кто такой Пикассо. В данном случае они не знают, кто такой Дантес. Мне нравится, что это министр бескультуре. Знаете, потому что на их фоне будущему министру культуры, боже упаси, это будет никоим образом не я, мы Министерство культуры упраздним сразу, потому что культура не декретируется. Но будущему министру культуры на их фоне легко будет выглядеть титаном мысли.
Да, там еще история в том, что им же на ошибку указали. Она уже год, эта ошибка там в этих постановлениях. Просто кочуют еще
Да-да.
из одного документа в другой, они просто копипастят там. Вот, им указали. Они сказали, что для этого нужно, ну, чтобы заменить одного Дантеса на другого, они сказали, что для этого нужно провести техническую экспертизу, а ее не было. Как без экспертизы? Вот.
Техническую экспертизу, а хорошо бы еще дать поручение Государственной Думе кому-нибудь, чтобы с убийством Пушкина разобрались наконец. Эдмон это был или Жорж, не говоря уже о том, чья рука его направляла. Мы знаем, что Гяккерен, его приемный папа, был гомосексуалистом, объектом его, так сказать, порочной страсти, а самое главное, голландским шпионом и вообще европейским агентом. С убийством Пушкина гораздо больше проблем, чем с убийством Лермонтова. Если окажется вдобавок, что Эдмон Дантес и Жорж Дантес одно и то же лицо, мы можем получить новый фильм «Пророк 2».
Да, можем, с одной стороны. С другой стороны, конечно, вот вся эта бюрократическая хрень с перепутанными Дантесами, это же абсолютно классическая сказка о тройке.
Конечно.
Сто
Это
процентов.
сказки, да, сказка о тройке в чистом виде. И особенно мне нравилось всегда в сказке о тройке, помните, там про искусственный интеллект. А где же у него искусственный интеллект? Машина напечатала «У ей внутри». Мы примерно это мы и наблюдаем по полной программе. Не зря же, кстати говоря, Дональд Трамп признался, что они в телефонном разговоре с Владимиром Путиным обсудили искусственный интеллект. Я представляю, в каких выражениях. Владимир, а ведь искусственный интеллект поглупее нас с тобой будет. Ну, конечно, Дональд, тоже умнее нас с тобой. Думаю, примерно так они его и обсудили.
У ей внутри неонка, как
Да,
говорится.
у ей внутри неонка, совершенно верно.
Вот, так что так. Меж тем, у нас, знаете, есть новые установки, но у нас все для повышения рождаемости там происходит. Вот, так сказать, есть задача повышать рождаемость. И вот, собственно, российский ученый, видный гинеколог, профессор и доктор медицинских наук, тут выступил вообще с, так сказать, революционным предложением, надо сказать, даже для нынешнего, так сказать, для нынешнего консервативного курса. Вот, он сказал, что россиянки, он, между прочим, членкор РАН, профессор, вот, Игорь Юрьевич Коган сказал нам, что россиянки должны беременеть после первого секса. Давайте поглядим.
Дебют или начало половой жизни 16 лет в среднем, а роды 30-32. И вот этот промежуток времени, сокращение этого промежутка между первым половым актом и родами. Вот все. Первый половой акт в идеале должен завершиться беременностью и успешными родами. Вот эти два.
Ну, все, и отлично, мне кажется, что там. А потом
Нет,
можно,
нет, нет,
и
не так
помереть, в
было.
идеале-то, кстати. Что дальше-то
А
жить?
потом
Зачем?
умереть совершенно
Небо
верно.
коптить.
Хотя нет, ну почему? Ну, можно родить еще пятерых. А
Еще, да.
по большому счету, понимаете, если уж здесь искать какую-то аналогию, то это, конечно, Монти Пайтон и смысл жизни. Помните, когда every sperm is wonderful, every sperm is blessed, когда огромное количество детей, рожденных в доме, да, и католики поют, что всякая сперма благословенна, и всякий секс должен приводить к зачатию. А дело в том, что детей стало слишком много, поэтому семья отдает их на опыт и на эксперимент. Они поют: папа, может быть, не надо? Нет, надо, потому что мы вас кормить больше, ну тогда, может быть, ты не будешь плодить плод. Нет, нельзя. Every sperm is wonderful, every sperm is blessed. Этот хор я хорошо помню, хорошо помню этот фильм. Ну а самое главное, что меня здесь одно только смущает, что там их отдавали, по крайней мере, на эксперимент, а здесь-то их отдают на пушечное мясо. Это единственное, для чего они нужны. И мне поневоле вспоминается одна из русских сказок Горького 16-го года, где он говорит: ведь у нас для чего рожают? Тут, чтобы сразу на фронт. А другой ему говорит: слушай, давай наладим производство презервативов, чтобы не было больше ребенка. Вот так послушать, и действительно, чтобы не было больше ребенка. Хотя, честно вам скажу, если бы каждый секс приводил к залету, может быть, это было бы хорошо. Потому что люди стали бы тогда ответственнее к этому относиться. Вот так посмотришь, действительно, огромное количество развелось гедонист. Идет безумная проповедь секса, размножения, безответственности полной по этому поводу. Мне кажется, что если бы 16-летние в этом нежном возрасте побегали бы по ночам, поменяли бы пеленки, даже и памперсы, и вообще поняли бы, что такое вырастить одного ребенка, может быть, у нас выросло бы, по крайней мере, одно поколение ответственных детей. Потому что, должен вам сказать, если растить ребенка, как сказано у Ахматовой, не для плахи, не для расстрела и для тюрьмы, это довольно ответственное и сложное дело. Глядишь, у нас выросло бы, по крайней мере, одно-два поколения людей, которые бы понимали, что такое иметь детей. Вот это было бы здорово полезно. Я, правда, мало в это верю, но мечтать нам никто не запретит.
Не, не запретит вообще. Но вот, кстати, об уже родившихся детях. Значит, как раз, видимо, у тех россиянок, которые все-таки родились с первого, уж я не знаю, раза или с какого, теперь, в общем, облегчают им задачу по подбору имени, потому что теперь появится у нас реестр, в Госдуме подготовлен законопроект о создании этого самого реестра разрешенных имен, за пределы которого родители не смогут выходить. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая сказала, что надо защищать детей от того, что они могут стать пельменями, столами, тумбочками. Вот. Но это с одной стороны, а с другой стороны, знаете ли, несмотря на то, что эта тема периодически возникает, и мы временами ее обсуждаем, все равно, так сказать, Маск на дворе, как известно. А у Маска там, если вы знаете, как зовут его детей, вы все равно этого не помните. Потому что никто не может запомнить, как зовут его детей, там непроизносимый набор цифр и букв.
А, я не знаю, что, ну, по-моему, один в честь робота, другой в честь бомбардировщика. Что-то
Да,
такое
там
интересное.
что-то такое. Там не все, есть еще имена какие-то, значит, более запоминаемые, но есть два совершенно, конечно, издевательских. Вот, может, оно и хорошо?
Знаете, Марина Цветаева в своем эссе Натальи Гончаровой, о двух Натальях Гончаровой, пушкинской и художнице Жене Ларионовой, писала: а выбор, который предложил Пушкин своей жене, выбор между двумя древними Пушкинами, между Гаврилой и Григорием, выбор между петлей и удавкой. Право матери, явившей в мир, являть их имени. Единственное право назвать ребенка принадлежит матери и куплен родами. Тут не о чем говорить. Действительно, матери надо это предоставить полностью. Хочет она, хоть горшком назови, мы тут печь не ставим. Я, кстати говоря, думаю, что нашего Шервуда тоже бы они нам не разрешили, хотя назван он всего лишь в честь любимого писателя и в честь любимого, кстати говоря, леса, в котором разбойничал другой наш любимый герой. А Шервуд довольно часто и в Америке, и к нему довольно весело здесь относится. Я хорошо помню, как я спросил одного довольно высокопоставленного чиновника, у меня были друзья среди высокопоставленных чиновников, ну, такие прогрессивные. Я спросил: как вы думаете, его в школе не будут обижать с именем Шервуд? На что мне сказал: в школе? Нет, конечно, не будут. Хрен ему кто даст дойти до школы. Это довольно справедливо. А здесь нет, здесь таких Шервудов довольно много. И, кстати говоря, у нас напротив дома прекрасная гостиница, которая называется Шервуд, в которую мы иногда заходим пообедать. Там же и ресторан. Значит, право матери называть и лезть, значит, с руками своими в эти священные права Государственной Думе не впервой. Но мы этого не дадим, потому что если они хотят, чтобы мы рожали, пусть не мешают нам, по крайней мере, и называть. Я просто, знаете, вот на что указываю. Мне многие уже написали, что многие назвали своих детей, родившихся в 24-м году мальчиком, Алексеем. И вот это очень хорошо. Это очень правильно.
Действительно здорово. Я вот, знаете, задумался просто. Я вообще вот все эти, конечно, ограничения имен и все остальное, я как-то серьезно не воспринимаю, но тут вот подумал мой добрый приятель, коллега и в чем-то даже наставник Майкл Накис мог бы появиться в России или нет? Там имя Майкл как? Или все-таки
Майкл, я думаю, не очень, но, понимаете, в России
называй Михаилом?
была мода на Робертов, была мода на Фредов, Фред Солянов, Роберт Рождественский. Это было во время американизма 20-х годов, и больше вам скажу, во время индустриализации, которую проводили вообще добежавшие в Россию американские инженеры. Не будем забывать, что Джоя Фенагенова, одна из главных московских красавиц, рано умерших, это дочка Александра Афиногенова и его жены американки Джейн, которая собирала деньги на ленд-лиз. Поэтому, ну, тем более сейчас, понимаете, мне кажется, во временного сближения России и Америки, особенно после того, как Дональд Трамп, скорее всего, приедет и будет стоять на трибуне Мавзолея 9 мая, я думаю, что не только имя Дональд будет разрешено, Макдональдс откроют. Правда, уже не в честь Макдональдса, а в честь Дональда Трампа. Это мы увидим. Этот прогноз запомните.
Дональда Трампа и его маги, так сказать.
Его маг, да, мага. Маг был гениальный, Саша. Макдональдс,
Я
кафе,
был уверен,
которое
что вы так и
просто...
сказали. Я ничего не
Да,
придумал.
немедленно выкладывайте. Мага, конечно, Макдональдс. Я абсолютно убежден, что такое кафе откроется на Пушкинской, и очереди туда будут колоссальные. Хотя кто-нибудь из Z-репортеров обязательно придет и нагадит перед входом.
Не исключено, да, так сказать, от них чего еще, собственно говоря,
Чего
ожидать?
еще ждать, конечно?
Только и всего.
Ой, Макдональдс, ребята, это великая идея. Я это немедленно запущу во все соцсети.
Давайте, да, так сказать, вы придумали, вы и запустите. Смотрите, между тем, те дети, которые все-таки уже с теми или иными именами росли до школы, Вот, над ними продолжаются разного рода издевательства в России, ставят всяческие эксперименты. И там у них же школьные звонки заменили на песни. И вот теперь, соответственно, плейлист составляется этих песен, пополняется, точнее. Вот. И теперь, кроме уже звучащих песен всяких разных, туда добавили, вот, то есть вместо того, чтобы звонок вот этот, который звучит для учителя, теперь, значит, песни Любэ, Газманова и Майданова. Вот, то есть теперь учитель должен как говорить, получается, значит, куда пошли? Офицеры звучат для учителя или там что-нибудь «За тебя, Родина-мать» звучит для учителя. Вот как-нибудь так, видимо.
Знаете, для меня это не в новинку, потому что я работал уже, я надеюсь, еще не закрою после этого. Я работал долгие годы в школе «Золотое сечение», частный, и у нас там всегда вместо звонков были мелодии. Мне только особенно нравилось, что вместо звонка на урока там было что-то мягкое, типа подмосковных вечеров, а вот на урок «Тореадор смелее». Вот я хорошо помню, что этот веселый звук, вот этот «Тореадор» для учителя, он такой призыв бежать в класс, он всегда меня очень радует. Потому что, знаете, да, я всегда любил уроки больше, чем перемены, там, ну, весело, по крайней мере. Да, и это правильное решение, хорошее. Что касается песен, то песни должны быть, понимаете, а не просто фальшиво-патриотические или там пошло-официозные, а песни должны быть бодрые, жизнерадостные, чтобы ученик понимал, что его ждет. Или «Ну, погоди, ну, погоди, я не сдаюсь на полпути». Или «В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей», например, на физру. Или
А что
твердит
вы
она с
смеетесь? Что вы
обидой.
смеетесь, Дмитрий Львович? Вот это уже не вы придумали. С ноября 2024 года во всех школах России поголовно стартовал проект «Музыка вместо звонков». Но там звучали детские песни или вот песни из детских фильмов, что-нибудь такое, или там из советских фильмов какие-то. В частности, среди прочих, трус не играет в хоккей. Прям вы буквально пересказали сообщение.
Я не знал, но это, в общем, справедливо, потому что, сказал же Венс, надо почаще вспоминать «Не бойся». И действительно, такой призыв определенной храбрости был бы справедлив. Я бы, честно говоря, из всех советских песен о школе, в первую очередь вспомнил бы «Учат в школе», и «Когда уйдешь со школьного двора», бессмертные совершенно вещи. Но мог бы я, пожалуй, вспомните песенку «Кима», которая вообще должна звучать в школе каждый день вместо гимна. «Навострите ваши уши, дураки, и не учи, бей баклуши, а уроки не учи». Как говорил Давид Самойлов, хотел бы я учиться под песни такую учить. Вот это меня устраивает больше. Или помните: «А ты, пионер, не спи, глаз не закрывай, ты меня воспи». Ты, Вай, это того же Кима. Это из тех школьных вещей, которые делают школу чуть более выносимой.
Да, я вот подумал, что, ну, например, можно же попсой какой-нибудь, ну, нормальный там, я не знаю, вот, например, на физику зазывать песни группы Виагра «Притяжения больше нет». Вот, сразу как-то настраиваешься на...
Одна притяжение боль. Не, мне нравится, и я уже не говорю о том, что, понимаете, вот абсолютно искренне говорю, как учитель со стажем, чем больше в школе будет здорового хулиганства, тем, мне кажется, охотнее дети будут туда идти. Особенно мне, представляете, если на урок будет звать песня того же Кима: «Я маленький ребенок, я Муромец Илья, я только из пеленок, не трогайте меня». Шедевр, давайте. И Киму платить за каждое исполнение.
Да, тут совершенно справедливо пишут, что мы старые и все время вспоминаем исключительно советскую всякую музыку, но можно, конечно, так сказать, и Сигма-Бой включить, почему нет? Вот, рассмотрим для добавления в
Сигма
плейлист.
Бой — скучная песня, текст плохой, музыка примитивная. И вообще, ребят, давайте скажем откровенно, советского искусства никто не переплюнул. Все, что было постсоветского, было такой же деградацией, как 20-е годы после Серебряного века. Давайте сделаем своим лозунгом back to 70s, поскольку после 70s все пошло на спад. Простите, старик.
Make Estrada great again, так сказать. Вот.
Да.
Окей.
Ираша great again.
Да. Значит, так сказать, открыт. Мы с вами уже говорили сегодня о том, что в иных странах уже перестали есть человечную, или наоборот. А в
Да,
иных, так
значит.
сказать, еще продолжают. И вот, в частности, из Беларуси пришло сообщение о том, что в интервью с директором мясокомбината выяснилось, что главный секретный ингредиент лучшей колбасы – это люди. Канал Гродно Плюс дал такой заголовок: «Секретный ингредиент лучшей колбасы – люди». Вот. И, соответственно, он стал, как мне кажется, вирусным. Вот, собственно, вся история. Я уверен, что в литературе полно аналогов каких-нибудь.
Президент – это просто прямая цитата в романе Бориса Стругацкого «Аквитинский поиск предназначения». Главный отрицательный герой Виконт говорит: если ты хочешь свободы и равенства, тебе придется привыкнуть к колбасе из человечества. Это золотые слова, которые там сказаны в финале, и эту самую, хотя и в начале они есть, эту самую колбасу из человечества, там даже научились выращивать, там появились вот эти клоны, синие люди, которые страшно мучаясь ходят по кругу внутри каких-то зинданов, такие, а клонирование сырья для будущего. Это у Бориса Натановича были на эту тему чрезвычайно мрачные прогнозы. Колбасы из человечной – это тоже изобретение не Стругацких. Она продавалась в Советском Союзе в 20-е годы, был накрыт целый цех людей, которые ее изготавливали, и которые уделали ее очень острой и пряной, чтобы не чувствовалось гнильца. Простите, совершенно тошнотворная история. А равным образом у Фридриха Гринштейна описаны котлеты из человечного в повести «Попутчики», которую изготовляли во время Голодомора. Все это, в общем, не ново, как не новое людоедство, но сама эта фраза насчет того, что главный ингредиент колбасы – это люди, это напоминает мне лозунг, который был укреплен на въезде в городе Чернь. Там написано: в городе Чернь живут чистые, светлые люди. Вот эта оговорочка по Фрейду очень мне всегда напоминает, как я здесь с колбасой, все откровенно.
Ну что ж, дорогой Дмитрий Львович, есть вам пара вопросиков в донатах. Иван
Да,
Иванович
господи.
постарался, аж два написал. Ой, я забыл, мы же Дантеса-то обсуждали, а он спрашивал, почему чиновники упорствуют в своей ошибке с Дантесом? Почему не могут быстро исправить очевидный курьез? Это же просто смешная случайная ошибка, а не умысел. Или нет? Почему они упорствуют? Почему техническую экспертизу не проводят?
Насчет Дантеса вы имеете в виду?
Да.
Понимаете, в свое время предсказывали многие, что альтернативная история будет преподаваться в школах как единственное возможное, и Пушкин в качестве Дюма – это красивая версия. Мне она нравится. Я бы, честно говоря, так и оставил Эдмон. Понимаете? Могу сказать почему. Версию, что Пушкин был убит Жоржем Дантесом, как-то отвратительно, слишком ничтожная была эта личность. А вот убитый Эдмоном уже заставляю вспомнить слова Мандельштама: «И меня только равный убьет». Вот в это я готов поверить.
Еще Иван Иванович у вас спрашивает, конференция в Мюнхене часом не напоминает ли на дне? Приперся такой Сатин и давай резать правду матку.
Нет, на дне не упоминают, потому что люди, собравшиеся там, никак уж не ночлежники, они скорее такая вот элита. Она напоминает на дне по другому параметру. Но это действительно боттом, да? Это действительно некоторое днище, которое было, впрочем, предсказуемо. Но мне-то кажется, что Мюнхен станет после этого центром антифашистского сопротивления. Как уже стал, когда Писториус, а впоследствии Макрон ответили и Венсу, и Трампу довольно резко. Мне кажется, пора отмывать город. У Мюнхена плохая репутация. И Мюнхенский сговор, и пивной путч, и многие другие мерзости В свое время именно оттуда начиналось такое, как они казались, как им казалось делать Германию Great Again, да, а тоже магом, МГГА. Давайте вернем Мюнхену имя антифашистского города, и давайте новое антифашистское сопротивление зародиться там. Привет.
Вот отличное, мне кажется, было бы завершение нашей программы, но есть еще и постскриптум. Маленький тоже подлец-беглец прислал к вам не вопрос, а просьбу. Дмитрий Львович, у моей мамы вчера был день рождения. Прочитайте, пожалуйста, ваше любимое стихотворение про маму. Любви, здоровья и свободы всем, кому этого не хватает.
Булат Акуджава. Настоящих людей так-то много. Все вы врете, что век их настал. Подсчитайте честно и строго, сколько будет на каждый квартал. Настоящих людей очень мало. На планету совсем ерунда. На Россию одна моя мама. Только что она может одна. Поздравляю.
И я
Спасибо.
присоединяюсь к поздравлениям. Спасибо большое, дорогой Дмитрий Львович. Увидимся через
Пока.
неделю в Classic News. Вам же, дорогие друзья, я хочу сказать, что Денис, ведущий программы «Точка», Денис Альшанов, по-прежнему приболел, и поэтому к большому моему и вашему сожалению вести ее буду я сегодня. Сегодня у нас, значит, будут там Аскар Тугганбаев и Михаил Гуревич в качестве экспертов, обсудим многое. Через час приходите на наш канал, возвращайтесь. Ну, а ежели говорить про завтрашний день, то завтра в 9 утра, как всегда, breakfast show. Александр Филипенко и Максим Поляков ждут вас в 9 по Москве. Пока.